Я хочу прочитать вам лучшую работу. Не буду автора указывать, чтобы вы понимали, как надо отвечать. Первый вопрос. Исторические предпосылки, да? Манифест Екатерины II, переселение иностранцев в 12 году. Война Отечественная, победа над Наполеоном. Следующее. Христианская реформа. Следующее. Общество по распространению Священного Писания. Движение «Книгонож». Везде даты указаны. Вот это все. Это исторические предпосылки. Все конкретно, все даты и все названия. Пожалуйста. В каком смысле вот война открыла путь Божьему Слову? Вот. Отечественная война 12 года. Александр I был возвеличен, прославлен как победитель Наполеона. Его приглашали в различные церкви в странах Европы, в том числе протестантские. Он слышал свидетельства Евангелия за Рембо и другие люди. И он позволил организовать библейское общество. То есть дал согласие. Точно, все точно. Все слова. Он именно дал разрешение, он именно... Здесь можно было даже прямо сказать, что он уверовал, в нем большие изменения произошли. Но это и так понятно, что он слышал свидетельство. Третье. Связь христианской реформы с тундизмом. Христианская реформа 61 года позволила крестьянам стать свободными, дала кое-какие права, в том числе на получение образования. Крестьяне, не получив земли, не имея экономической такой помощи, нанимались работниками к немцам-колонистам, где слышали Евангелие и могли участвовать в библейских разборах Библии. Опять все полно и все точно. Потом четвертое. 1869 год. Общество распространения Библии. Открыто, но здесь имена, некоторые спутанные имена. Астафьев, да, тут Заремба нет. Заремба был свидетель для Александра I. И по разрешению царя Александра II. Движение «Книгонож» возникло стихийно, так как люди, движимые Духом Святым, хотели нести Слово Божье в народ. Пятый вопрос. Религиозное состояние народа. Народ знал лишь темные непонятные обряды православные, бездуховность, невежество, пьянство, безнравственность, неграмотность. Аристократия не интересовалась христианством. Была духовная пустота. Точное состояние. Очень жалкое состояние. Шестое. О менонитах. Менониты в России были большей частью формальными христианами. Не могли оказать большого влияния на русский народ. Появился апостол менонитов Эдуард Вюст, через проповедь которого получили возрождение много менонитов. Их преображенная жизнь повлияла на окружающих их людей. Совершенно верно. Так. Затем вопрос о молоканах. Это восьмой, да? Роль водных молока. Молокане, жившие на Кавказе, тоже были формальными христианами. Люди, начавшие пробуждение на Кавказе, шотландец там Мелвилл, Яков Деряков, Кальвит. Кальвит преподал крещение Никите Воронину, первый уверовавший, крестившийся человек на Кавказе. Он трудился в общем в Кавказе, крестил Павлова, отца Каргеля, нет, не самого Каргеля, отца Проханова и много других знаменитых людей. Так, девятый в Петербурге, значит, даты указаны, 74-77, время проповеди в России лорда Рессета. За это время обратились к Богу многие дворяне, полковник Пашков, его жена, княгиня Гагарина, граф Бобринский, барон Корф, Елизавета Черткова. Они проповедовали Евангелие и дворянам, и простым людям. И роль иностранных миссионеров. Они придали форму протестантскому движению, помогли организовать его. Скобка дисциплина, церковная дисциплина, богослужение, их богословие. Понимаете, вот коротко и с датами, и с фактами, и в порядке даты, и в порядке выстроены. Потому что некоторые указывали мне факты, но в беспорядке. Значит, общество по распространению, потом переселение иностранцев, потом Отечественная война, не подряд, не выстроено. Я опять принесла вам листочки. Это здесь евангельское пробуждение в России в середине XIX века. И здесь полный план нашего курса и в конце список литературы. Этот список литературы я оставлю один экземпляр в вашем киоске. Эта вся литература должна быть на полке. Должна быть русская полка. Там у вас есть полка детская с кошками, но должна быть полка для русской литературы. Понятно? Сегодня тема наша будет, которая в книгах, пожалуйста, смотрите сами. Прямо книги откройте. Это будет 90-я страница. 90-я страница совместной конференции братских меннонитов и баптистов. Но тема такая: первые съезды баптистов, образование союза баптистов, первые съезды.
Сегодняшняя тема.
Первые съезды баптистов. Но начнем мы с меннонитов, с этой конференции. Ну, у меня я нашла одну записку свою, которая касается состояния русского народа и состояния духовенства. Это как бы прошлой теме, но просто чтобы вы знали такие факты. Секретная докладная великому князю Константину Николаевичу. Возможно ли народу уважать духовенство, когда они слышат о том, как один из них украл деньги из-под подушки умирающего, когда тот перед ним исповедовался, как другого вытащили из публичного дома, как третий во время пасхальной службы был вытащен дьяконом за волосы из алтаря, как можно уважать священников, которые проводят время в кабаках, дерутся с крестом в руках, обзывая друг друга в алтаре. Можно заполнить несколько страниц подобными примерами, не переступая границ Нижнего Новгорода. Вот я вам прочитала этот документ. Я нашла его у английского историка Латимера, который написал, один из немногих западных историков, правдивую нашу историю. Сегодня я буду вам читать из этой книги. Это замечательный момент. Автор – это наш брат Александр Булгаков. Это протестант. Он специально не указывает деноминацию. Христианин, протестант. Важнейшая книга, которая идет, изобличает факты, дела и, самое главное, идеологию православия. Ее отношение к сектантам, инакомыслящим, ее вот эта государственность ее. Это очень важная книга, я рада и вам почитать буду отсюда, чтобы вы понимали, что идет очень сильная борьба сейчас. И когда вы слышите хулу на протестантов, там евангельских христиан, баптистов, вы должны быть в проломе, вы защищаете. А не говорить: а, да. Понимаете ли? Кроме нас с вами, нас никто не будет защищать. Никто не в курсе, никто не знает нашу веру и как мы верим.
Так. Они называют себя евангелистами, для того, чтобы называться баптистами, защищаться отказываются.
Это баптист, это дивное слово, имеющее исторические корни, имеющее нашу историю, что мы изучаем, и нам нечего стыдиться здесь. Это значит христианин, который дал обещание Богу служить доброй совести. Наша тема. Почему я начинаю с конференции, совместной конференции братских меннонитов и баптистов? В 82-м году карта у вас близко? Карта?
А где это было? На Украине или в России?
Таврия.
Всего, да?
Таврия. Нашли Люхтенау? Это правая часть колонии Люхтенау. Вот здесь есть Либенау, Люхтенау, Ясная, Молочанск, Ясная, в скобках Люхтенау. Это их название, Люхтенау. Вот в этом Люхтенау происходила совместная конференция. Эта конференция имела значение прецедента, факта. Баптистам могло в голову не прийти, что нужны конференции. Вы понимаете, мы всему учимся, всем формам общения. Они уверовали, они спасены, они в своей деревне собираются. Ну и что им? Что им за дело до меннонитов там? Или до баптистов, которые где-то... Вы понимаете, то есть в мышление введена была идея о совместном труде, об объединении, об этой конференции. Вот значение этой конференции. Вы знаете ли, мы всему учимся, как вести себя, как реагировать, как отвечать. Вот у меня, например, есть уроки по этике, и мы тренируемся. Когда, например, вот у меня там одна сестричка, значит, я предложила ей накричать на соседа, что у него там каша все время горит. Но она очень выразительно сыграла. Она там прямо говорила: вечно у тебя гарь и вонь, и у тебя каша, ты не можешь сесть и сидеть, пока твоя каша сварится. Ну, что-то такое. Ну, он отвечает соответственно. Я говорю: нет. Давай учиться, как отвечать. Скажи: ты права. Ну, права или нет? Каша в самом деле горит. Ты права. Второе слово: прости. А третье слово: я больше не буду. Но он сказал еще четвертый: приходи кушать кашу потом. Вы понимаете ли? Другой момент, там один подпрыгнул: я тоже хочу. Шум у нас, вот он шумит, вот он спать не ложится долго. Я говорю: давай, кричи на него насчет шума. Реагируй. Как правильно реагировать? Понимаете меня, да? Вот эти вот формы, потому что в голову не приходит, что можно как-то по-другому реагировать. У нас, когда я стала вот общаться, ну, в общем, изучать английский язык, язык я изучала не в классе, а в Индии, среди англоговорящих. Я должна была говорить с ними по-английски. И знаете что, я не могла просто. Они все время говорят. Вы немножко знаете английский или нет? So kind of you.
Я не знаю ничего.
У них масса добрых выражений. Так мило с вашей стороны. Так добро с вашей стороны. Так чудно с вашей стороны. Будьте так добры. Будьте так любезны. Я очень вам благодарен. Не потревожил ли я вас тут? Вы понимаете ли как?
Овсянка, сэр.
Понимаете как? Что, ну, вот даже такая ситуация, как вчера братик, который говорил слово, ему нужно было здесь сесть. Понимаете ли? Так что надо было сказать? Можно ли вас побеспокоить? Можно ли вас попросить? Будьте так добры. Вот, пожалуйста, вот сюда вот пересядьте. Вы понимаете меня? Ну, как-то так это. Можно, конечно, просто стул выдернуть. Можно, там, скажем, человека в сторону как-то двинуть. Ну, понимаете ли как? Это мы учимся. Мы все учимся вот этим вот манерам. Будьте так любезны. Можно ли к вам обратиться? Можно ли вас попросить? Можно ли вас побеспокоить, а?
Не заблаговолите ли вы?
Ну, пожалуйста. Может, вы придумаете еще какие-нибудь. Не заблаговолите ли вы? Ну вот, извините, пожалуйста. Вот у нас так вот принято. Понимаете ли как? Потому что я тоже не знаю, как вы с места говорите. Или вы сюда выходите, стоя. Понимаете меня, да? Я не знаю как. И вы скажете: вот у нас так вот принято, вот. Ну, извините, я просто такой пример. Я никакой обиды не имею. Но я это вам толкую совместную конференцию. Ее роль, что в обиход, мыслительный обиход новых баптистов вошло понятие, что нужно собираться вместе. И нужно вместе обсуждать общие вопросы. И есть эти общие вопросы. Понятно? Значение. Совместное вот. Предложил это умница Петр Фризен. Мы с вами знакомы уже с Петром Фризеном, да? И Йоган Виллер. Йоган Виллер – это тот человек, который пожертвовал своими привилегиями ради того, чтобы помочь русским баптистам. Вот Йоган Виллер. Посмотрите на него. А Фризен я показывала. Такой собранный такой пожилой человек сидит, пишет в очках. А это вот Виллер, Йоган. Он будет один год у нас председателем Союза баптистов, когда он образуется. Потому что никто не будет знать, что это такое быть председателем. Понятно? Он покажет все, что это за дело, что это такое быть. Вы поймите, это же все крестьяне. Ну, крестьяне, ну, тому же крестьяне, которые только-только вышли из крепостной зависимости. Но не знают они эти обиходы этого. Ну, и от Павлова пришло письмо, приветствующее этот съезд. Какие обсуждались вопросы? Первый вопрос. Очень важный, какой первый вопрос. Потому что этот вопрос будет изучаться первым на всех последующих съездах, я не знаю, может быть, до нашего времени даже. Этот вопрос какой?
Благовестие.
Да. Благовестие. Благовестие. И не просто вопрос обсуждался, а организационно. Вот мы с вами говорили, что роль иностранных миссионеров была помочь организоваться нашим братьям. А это тоже вопрос организации. Можно говорить, благовествовать надо, братья, надо идти везде, надо говорить там. Нет, они организовали, они сказали, надо избрать благовестников. Вот надо избрать на, кто-то может на 3 месяца, кто-то на полгода, ну, на срок определенный. Кроме того, определение районов благовестия. Если ты направо, то я налево. Если ты пойдешь вперед, я пойду назад. Ну, вот это вот вопросы внесли иностранцы, что как мы будем это делать, как мы все это расположим. Значит, избрание благовестников, и тут как раз Павлов был избран на год с полным содержанием, и определено место его работы – Закавказье, это естественно, и Таврическая губерния. Это интересно. Таврическая губерния – это уже как бы к Украине, да? Ну, и свое Закавказье. Второй вопрос, который обсуждался, который будет обсуждаться опять на каждом съезде – практическая духовная жизнь общин. Практическая духовная жизнь – это какие есть изгибы, перегибы. Ну, например, спрашивают, как быть с тем, что написано в Евангелии о молитве, об исцелении и о даре исцеления через молитву и леопомазание. Это как? Практиковать или нет? Всегда или иногда? Понятный вопрос? И ответ был такой. Это не заповедь, а это совет. И практиковать это. Я не знаю, как в ваших церквах у нас практикуется это. И фантастические результаты, это которые я знаю. Вы знаете, у нас дело только в том, что у нас никто об этом не трубит. Это каждый знает у себя. Благодарит потом Господа так за исцеление. Никто не знает, что там было. Но я знаю, это просто мои подружки. Одна вот так вот от рака исцелилась, понимаете? Все ей было, и место в больнице готово. Но она имела твердое желание и убеждение в том, что у нее было место в больнице. И бесплатное. Она могла воспользоваться. Но у нее было огромное желание и уверенность, что Бог ее исцелит. Она пошла к братьям, сказала о своем намерении, твердом решении. Братья согласились помолиться над ней с леопомазанием. И вот она до сих пор активнейше везде участвует. Я говорю, как твой рак? А я не знаю, говорит, никак. Она и не ходила, не смотрела с ее. Вот, и другая тоже, она там тоже исцеление получила. Вы знаете, это очень удивительно. И, но она мне рассказала, но она не трубит об этом. Это дело твое и Бога. Когда мы трубим, мы приводим к ложному мнению, что есть фокус-покус такой. Вот тебя помазали, тут у тебя все прошло. Потому что дело в том, что это была в данном случае, что я знаю, огромная вера, желание и как от уверенности. И она получила по вере своей. Так что вот, о даре исцеления по желанию, с живой верой и горячей молитвой и покорностью Богу. Это не должно быть требование. Это не должно быть требование. А это да будет, Господи, воля. Я приношу Тебе эту нужду, я молюсь Тебе об этом, но да будет воля Твоя. Покорностью Богу. И исцеляет не елей, а что? По молитве болящего. Молитва с верою. Так, угу. И третье там было. Извините, письмо. Я сказала, там письмо было. Письмо было не от Павлова, письмо было от Пашкова из Петербурга. Потому что Павлов тут присутствовал. Его даже благовестники назначили. Ну и, наконец, тут третье было, письмо Пашкова. Пашков писал все время трогательные письма. Чего просил Пашков?
Третье, да?
Это третье было, письмо его читали.
Объединение хотели. Хотели объединение.
Нет, письмо Пашкова с просьбой оставить в силе младенческое крещение и допускать хлебопреломлению верующих петербургской общины. Петербургские там и там и там бывали, придут в церковь, придут к братьям, а их не допускают к участию, они не крещенные. Но Пашков писал письма, вы допустите, пожалуйста, их. Они крещенные в детстве, признайте действительным это крещение. Но баптисты были твердо неумолимые. И знаете, что они решили оставить вопрос открытым. Была сдержанность и осторожность в решениях. Сдержанность и осторожность в решениях. Вы видите, как это тоже был великий пример нашим братьям. Потом будет съезд баптистские. Но они этот весь опыт они возьмут. Понятно, да? Вот роль этой совместной конференции. Так, ну... Дальше в ваших книгах вы видите факторы, пожалуйста, оказавшие влияние на возникновение братства. Прочитайте факторы. Это, знаете, у нас братья требуют, чтобы мы Библии с собой носили на все собрания. Сестры говорят, брат, тяжелая Библия тащить. Он говорит, а какие вы сумки таскаете с продуктами с рынка? Потяжелее будет, наверное. Относительно действий Духа Святого... Вы должны это очень серьезно, вот здесь это все написано, что удивительно, как появилось библейское общество, как Господь призвал на труд первых распространителей, Деликов, запомните это имя, Мельвиль и Деликов первые были книгоноши, еще до движения книгонош, побудил к переводу Филарета, Макария и других, Вюста побудил приехать на Украину, конечно, что штундизм. Священник Ушинский, вот я вам точно цитату прочитаю, на 92-й странице, второй абзац снизу.
Несомненно, побуждение религиозного сознания русского народа, которое выразилось в движении, получившем название штундизм, объясняется тем, что Господь действовал на сердца и умы людей. Священник Д. Ушинский пришел к недоумению, столкнувшись с малорусским штундизмом. Он писал по этому поводу. Всего загадочнее казалось мне такой нравственный перелом в понятиях и образе жизни совращенных христиан, что они вдруг бросали такой народный бытовой обычай, как пьянство, пошедшее, казалось, плоть и кровь всего нашего сельского люда, и усваивали. В короткое время вместе с новым вероисповеданием новые доселе совершенно чужие обычаи, понятия и правила жизни.
Вот. Так что это, конечно, действие тоже Духа Святого. Ну все, это значит вот то, что мы с вами уже как бы изучали. Теперь первые съезды, страница 98 открываем.
А то, что мы говорили выше, это был первый съезд?
Это была совместная, без номера, конференция баптистов и меннонитов. Так, теперь вот что удивительно, это в 84 году Господь положил на сердце Пашкову, я думаю, не без влияния тоже этой конференции. Вы понимаете ли, что менониты, собравшись с баптистами, они вложили не ту идею, не соединение не только в умы баптистов, но, может быть, и в сердце Пашкова. Потому что у него родилась совершенно фантастическая идея собрать всех вот евангельским мыслящих людей со всей России, смотр сил прямо сделать такой. Потому что уже развелось очень много направлений. Были там баптисты, были штундисты, были менониты, но были какие-то захаровцы, были какие-то трезвенники, были толки разные. Он хотел всех собрать. И он написал письмо, значит, все трое, это все три брата, Корф, Пашков и Бобринский, значит, они сочинили вот такое письмо. Письмо такое прекрасное, что нужно это прочитать. Письмо, любезные братья.
Любезные братья, Господь наш Иисус Христос, освящая себя за церковь свою, готовясь идти на крестную смерть, подобно земляку горчичному, падшей в землю, умереть и не остаться одним, и принести много плода, обратился к Отцу своему с предсмертной молитвой, в которой высказывается заветное его желание. Он молит Отца не только о тех, которые первые последовали за ним, но и о верующих в него по слову и говоря, да будет все едино, да будут совершены воедино. Это завещание Христово, переданное Церкви Его целых 18 столетий тому назад, по сие время еще остается неисполненным. Господь по сие время ожидает осуществления Его воли так ясно, так настоятельно, и выраженной воли, которая была предметом последней заботы в его жизни. Не кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам тела Христова, наполненным одним духом и составляющим одно тело с Ним, нам, которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, что Христос жаждет совершения единства единого тела, Его тела? Не кажется ли вам, что настала пора привести в исполнение завещания главы Церкви? Если от нас не зависит совершение единства всей земной Церкви, то, по крайней мере, мы обязаны способствовать объединению Церкви Христовой там, где Господь нас поставил.
Ясно. Минуточку. Значит, речь не идет об объединении с православными. От нас не зависит. Но, по крайней мере, объединимся там, где Господь нас поставил. Ну, дальше дают практические указания, куда ехать, что брать с собой, чтобы не было посторонних людей, чтобы были рекомендательные письма, ну, такие вот вещи. Свой дом на Выборгской стороне, где была студенческая столовая, он предоставил для приезжих. Там была сестра такая, хозяйка, которая встречала, всех устраивала. И назначено было время с 1 по 6 апреля 1984 года съезд. И вы знаете ли, поехали с волнением великим, получив такое письмо, получив рекомендательные письма от своих общин, со своим багажом, менониты с чемоданами, Иван Рябошапка, нож и ложка за голенищем сапога. Да, весь багаж. Вот, поехали в Петербург с великим волнением. Они ехали во дворец, куда в жизни не было ходу простому мужику. Этот дворец вот их принимал как почетных гостей. Вы понимаете ли, что Пашка встречал каждого из них? Почему у Павла такое светлое воспоминание? Он говорит, что простота и любовность братского общения, и что мы сидели за столом рядом с графами и князьями, мы простые мужики, и знатные дамы прислуживали нам. Это без революции. Понимаете как? Без всякой революции. И обстановка такого большого дружелюбия и осторожности, и благоговения, что этот брат... Ну, не можно вспомнить духоборов, которые, помните, кланялись другому, потому что в нем Дух Святой. Что-то похожее. Потому что в Павлове тоже Дух Святой. Господь спас его. Это Божье дитя. Пускай... Либо шапка. Ну, Павлов, он хоть немножко как-то это... За границей побывал. Манеры приобрел. А мужик либо шапка. И... Вот он видит в нем дитя Божьего, своего брата, дорогого брата своего. Поэтому это было что-то необыкновеннейший съезд, необыкновеннейшее событие. Я хочу прямо в сердце вам вот положить.
Где извините?
А? В Петербурге. В Петербурге это было. В доме Пашкова это было. Во дворце его.
Просто вот здесь по плану написано «Первый съезд на Украине».
Потому что это то, что я вам говорю, это не есть первый съезд. Это съезд стоит... Ну как это, особняком. Это объединительный съезд. Слышите? На Украине потом будет первый съезд баптистов и пойдут нумерации дальше. А Петербургский съезд, он стоит не первым. Он стоит отдельно, особняком, как объединительный. И мысль такая – объединиться там, где мы поставлены. Ну, положите себе на сердце это. Там, где мы поставлены, чтобы мы могли бы тут вот силы наши объединить. Мне очень понравилось, я вам говорила уже, что я вот поеду через месяц в Мурманск по приглашению церкви, относящейся к ассоциации. И они мне с радостью сообщили, что они, конечно, баптисты будут. Они пригласили баптистов. Понимаете как? Что нету вражды, а есть желание кооперации, сотрудничества. Это очень хорошо. Ну так вот. И вот они съехались. И первый день, что...